ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Это программа «Особое мнение». Сегодня здесь политический деятель, историк и журналист Александр Скобов. Александр Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это громко сказано, политический деятель и журналист. Публицист, скорее.
Добавим публициста, но журналиста я убирать не буду, потому что если у человека есть такая страница в биографии, то так или иначе особый взгляд он сохраняет всю жизнь, как мне кажется. Давайте продолжим с обычной частью. Я напомню, что я Марк Нуждин, и вы смотрите эту программу на канале «Ищем выход», но помимо этого еще и во всей метавселенной «Эхо», то есть в разных способах, разных программах, разных устройствах. Всем рекомендую скачать приложение и смотреть там. Но, конечно же, на канал «Ищем выход» вы тоже подписывайтесь, ставьте нам лайки, потому что это очень помогает нам в поддержании и развитии нашего канала. Ну и, конечно же, заходите в описание программы на YouTube, смотрите, как вы можете нам помочь, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ну и сегодня у нас, мы, как всегда, в особом мнении, идем по самым актуальным событиям. И, знаете, наверное, все-таки международная повестка – это не то, что хотелось бы с вами обсуждать особенно пристально, но тут уж повод такой совершенно ужасный. К одной войне, которую ведет Россия, добавилась еще и другая, в которой она так или иначе должна, как мне кажется, ощущать свою сопричастность, потому что миротворцы российские должны были следить за поддержанием баланса и мирной ситуации в Нагорном Карабахе, и тем не менее там вчера началась самая настоящая война. Скажите, пожалуйста, вот на чьей стороне ваши симпатии?
Я отвечу сейчас на этот вопрос. Я просто предварить хочу свой ответ тем, что в данном случае я не выражаю мнение какой-то группы, к которым я присоединялся, ни группы вот, движения «Европейский Петербург», манифест которого я подписывал, ни той группы, которая написала обращение гражданам России с призывом создать фронт антипутинского сопротивления. Я в данном случае выражаю только свою личную позицию, только и исключительно. Все мои симпатии на стороне Армении. Я отдаю себе отчет в том, что сегодня положение Армении отчаянно трагично. И что в данный момент эту войну Армения проигрывает в силу многих сложившихся обстоятельств. Но, тем не менее, опять-таки, мое глубокое убеждение, что Арцах был, есть и будет армянским. Да, армянский народ на какое-то время может его потерять. Но это не значит, что вопрос будет закрыт навсегда. И я убежден, что по всем канонам справедливости эту землю армянский народ себе вернет. Сейчас будет очень много всего трагичного в жизни и тех армян, которые в Арцахе, и Армении в целом. Ну... Армянский народ не менее древний народ, чем другой известный народ, очень долгое время живший в России, и тем не менее вернувший себе историческую родину.
В Ереване раздаются обвинения России в предательстве. Как вы считаете, они обоснованы?
А тут вообще и думать не надо, это очевидно просто. Это просто очевидно, что... Путин продал Армению Эрдогану. с легким сердцем, потому что у него изначальная была неприязнь к премьер-министру Пашиняну, пришедшему к власти неправильным с точки зрения Путина путем, путем фактически мирной революции. А такие революции Путин ненавидит больше всего. Ну вот он нашел момент, когда за это можно с Пашиняном посчитаться, просто отдав Армению на съедение более сильному противнику. А отношения с Эрдоганом для Путина сейчас на порядок важнее, чем его какое-то влияние в Армении, потому что вот это подыгрывание Эрдогана Путину в украинской войне, фактическое подыгрывание, оно для Путина, конечно, гораздо больше значит. И ну, мы видели просто откровенное предательство в том, что ну, вот эти миротворцы российские вводились для того, чтобы не допускать вооруженных столкновений, они полностью устранились, они никак не препятствуют вот этому азербайджанскому новому наступлению.
Сейчас идет речь о том, что позицию посредника между Азербайджаном и Арменией могут занять США. Как вы считаете, это как-то поможет разрешению? Здесь вообще посредник сможет сыграть какую-то роль, когда уже война идет?
Я думаю, что сейчас это уже все поздно. Азербайджан чувствует, что имеет сегодня силу добиться всего, чего он хочет, и полностью оккупировать территорию Арцаха. Я думаю, он это сделает, несмотря ни на какое посредничество, и как бы его ни уговаривали, какие бы то ни было игроки. Тем более, что за Азербайджаном поддержка Эрдогана.
И еще один вопрос. Получается, что влияние России в этом регионе теперь равно нулю, потому что Азербайджан ориентируется на Турцию. Армения, получается, ориентируется на США, возможно, на Евросоюз, но, в общем, уже, наверное, не на Россию. И что, Россия ноль в Закавказье теперь?
Ну, Кремль, я думаю, пока в состоянии организовать какой-то военный переворот в Армении и привести там к власти свою марионетку. Но этот режим, если он будет установлен в Армении, он сейчас не будет пользоваться абсолютно никакой общественной поддержкой, он будет держаться только на российских штыках. Потому что, конечно, ну, не простит армянский народ такого предательства Кремлю.
И еще одна вещь, которая тоже касается международной повестки – отчасти связанная, конечно, и с кризисом, о котором мы говорим. Вчера уже и генсек ООН Антонио Гутерриш упомянул о том, что Совет Безопасности ООН следует реформировать. Это связано в том числе и с тем, что Россия имеет право вето в этой организации, и не очень понятен тогда смысл организации, в которой та страна, которая начинает очень сомнительные военные авантюры, имеет право вето. Как вы считаете, действительно мы подошли к кризису в ООН и требуются там какие-то перемены? Или можно вполне найти в существующей системе координат какие-то возможности?
Кризис ООН как организации начался не вчера. Организация Объединенных Наций достаточно давно уже находится, с моей точки зрения, в параличе. Она превратилась в говорильню, неспособную ни принимать каких-то сильных решений, ни проводить их в жизнь. И именно потому, да, в конструкцию ООН были заложены значительные, скажем так, недостатки, пороки, изъяны, в частности, вот это самое право вето, как бы сооснователей нового международного порядка, который был установлен после победы над нацизмом. Но эта конструкция могла как-то все-таки работать, тоже далеко не всегда эффективно, пока главные сооснователи этого международного порядка все-таки соблюдали базовые договоренности 1945 года, базовые принципы того международного порядка, и даже несмотря на то, что оказались по разные стороны баррикад в холодной войне и, в общем, гадили друг другу в суп как только могли, тем не менее холодная война велась по определенным правилам, которые обе стороны не нарушали, потому что сооснователи международного порядка дорожили тем международным порядком, который ими был создан. И базовый принцип этого международного порядка и формально записанный во всех документах ООН, и неформально действительно соблюдавшийся всеми сторонами вплоть до 2014 года, это категорический запрет на аннексии. Вот можно, в общем-то, конкурировать как угодно, да, и многие нормы международного права так вот обходить, жульничать с ними, но вот это неприкосновенно, это фундамент. А сегодня мы имеем ситуацию, когда страна, претендующая на то, что она правопреемник одного из сооснователей международного порядка, и которую до сих пор, в общем-то, таковой и признавали все остальные, Россия, отбросила все эти правила, отказалась соблюдать базовые принципы Организации Объединенных Наций и того международного порядка, который на этой организации держался, просто обвалила все. И, естественно, такой международный порядок держаться дальше не может. Без кардинальных каких-то преобразований самой Организации Объединенных Наций, конечно, тут дело не обойдется. В ее рамках уже не будет найдено никаких таких решений этой проблемы. Ну и, конечно, я считаю, что никакого права иметь право вето в Совете Безопасности ООН Россия иметь не должна, потому что это государство-агрессор, это государство, растоптавшее все принципы ООН, и я не вижу, что тут, вот вы сказали, сомнительные какие-то действия она предпринимает. Тут нет ничего сомнительного. Есть прямая агрессия по всем канонам всех определений, которые давала та же Организация Объединенных Наций, и есть попытка осуществить аннексию значительной части территории со соседнего государства. Что тут может быть сомнительного?
Давайте мы на этом поставим точку в международной повестке, хотя отчасти будем к ней возвращаться по ходу программы. И я напомню всем нашим зрителям и слушателям, что мы очень ждем, что вы заглянете в описание нашей программы и посмотрите способы, которыми вы можете нам помочь. Способы там самые разные, начиная от самых простых, это положить деньги по номеру мобильного телефона, и заканчивая более изощренными, но которые могут подойти именно вам. Поэтому зайдите, пожалуйста, посмотрите, что вы можете сделать для нас, и не откладывайте помощь нам в долгий ящик, потому что мы выпускаем все наши программы только благодаря вашей поддержке и благодаря вашему соучастию в нашей работе. Отправьте донат, и большое спасибо всем, кто это уже сделал. Не игнорируйте возможности помочь нам, журналистам. Ну, а теперь журналистскую тему продолжаем, и, к сожалению, не всегда могут журналистам помочь правоохранительные органы тех европейских стран, где эти самые журналисты чувствуют себя в безопасности, ну или, по крайней мере, иллюзорной безопасности, потому что новая история с преследованием журналистов, издание «Важные истории», у нас две журналистки опубликовали сведения о том, что им поступают угрозы, причем угрозы конкретные, то есть их отправители знают, где они находятся, где они живут, знают об их планах по передвижению на территории ЕС, о тех местах, где они будут останавливаться, и тех самолетах, которыми они будут перемещаться. В связи с попытками отравлений, о которых не так давно, отравлений тоже российских журналистов, находящихся на территории Евросоюза, не так давно говорили, опять же, не так давно фигурировала и информация о том, что на мобильных программах, мобильных телефонах найдены следы взлома у издателя «Медузы» Галины Тимченко и у еще двух журналистов. Что можно по этому поводу сказать? Безопасного места теперь нет вообще? Теперь всегда ходи оглядывайся, если ты журналист?
Ну да, идет война, которая, в принципе, носит глобальный характер, и, конечно, полностью безопасного места сейчас не может быть нигде. Вопрос в том, вот с этими двумя конкретными журналистками, я как раз про них послушал в программе Александра Плющева, вот она буквально перед нами была. Там вопрос в том, это все-таки вот спецслужбы, то есть официальные государственные организации этим занимаются, или это скорее самодеятельность, ну, скажем так, милитаристского сообщества российского, вроде там сторонников и последователей Гиркина и прочих вот этих, их турбопатриотами называют часто, военкорами, я их проще называю, фашистами, нацистами. Вот. С одной стороны, вот эта история говорит о очень серьезных технических возможностях тех людей, которые вот эти угрозы осуществляют. И отсюда напрашивается вывод, что это скорее спецслужбы, у которых больше таких возможностей агентурных и там масса других. Но это тоже представление достаточно устарелое. Если Христо Грозев имеет возможность получать доступ к самой конфиденциальной информации, к которой не всякая спецслужба там доберется, то почему мы думаем, что другая сторона тоже не совершенствует свои такие возможности, и что тоже вот эти самодеятельные всякие формирования милитаристские тоже не освоили все эти технологии и не научились такой вот и слежке, и всему остальному. Тем более, что они, конечно же, действуют не полностью самостоятельно, они, конечно же, имеют обширные связи с теми же спецслужбами и действуют с ними рука об руку, друг другу помогают, так что тут это вопрос даже не принципиальный, кто, значит, ФСБ или какие-нибудь гиркинцы. Вот. Да, действительно, сейчас на территории любого самого благоустроенного европейского государства можно стать жертвой какой-то такой спецоперации. Вопрос исключительно в том, кого они выберут, кого они наметят своей жертвой, по каким причинам, по каким основаниям, вот именно этого человека, а не другого. Конечно, уже у них нет возможностей создать непосредственную угрозу сразу очень многим людям. Но это будет в значительной степени как лотерея. Да, надо ходить оглядываться.
Слушайте, у меня в связи с этим такой вопрос. Складывается впечатление, что в заявлениях турбопатриотов, ну, давайте уж так их назовем условно, есть какая-то сермяжная правда. И европейские вот эти вот институты, которые должны обеспечивать безопасность людей, находящихся на их территории, скованные законом, не в состоянии адекватно, быстро и жестко реагировать на такого рода угрозы. Тогда как другая сторона, законом не скованная и не скованная представлениями о морали, способна эти угрозы эффективно осуществлять. Что получается у нас? Вот эта вот европейскость и весь вот этот вот набор общечеловеческих ценностей – это скорее тормоз для безопасности?
В данный момент – да. И причина, я думаю, в том, что европейское общество современное и европейские государственные структуры не могут до конца смириться, осознать ту вещь, что это действительно глобальная война. И что в ней надо действовать по законам войны. И это характерно, кстати, для значительной части нашего российского ну, такого либерального сообщества, которое тоже все пытается не пустить войну в себя, а как-то вот все-таки пытаться продолжать жить, как будто продолжается мирное время. Ну да, это очень страшно признаться себе, что да, идет сейчас жестокая непримиримая война, в которой нужны, да, законы войны, и которые требуют определенных каких-то особых правовых инструментов не мирного времени. Ну вот, насколько быстро будет происходить осознание этого факта Европой, возьмем так, вот в широком плане, Европой в целом, ну, посмотрим, от этого в том числе будет зависеть и ход войны, потому что Кремль пользуется и очень широко пользуется. Он-то для себя все давным-давно осознал и решил. Он знает, что он ведет войну непримиримую, войну на уничтожение западной цивилизации как таковой, что в этой войне не будет компромиссов, и никто ни с кем не договорится в этой войне. Да. Вот там люди все для себя решили. А Европа пока еще это для себя не решила. И поэтому находится в этой войне в слабой позиции.
И, знаете, здесь же еще возникает большой блок вопросов относительно причастности и совместной виновности в этой войне, в развязывании этой войны россиян. Но перед тем, как мы к ним перейдем, я хотел бы еще один элемент вот этой вот войны попросить вас прокомментировать. Это расследование совместное нескольких российских изданий относительно структуры, которая в России координирует информационную войну, вот так называемого АНО-диалог, автономной некоммерческой организации, если я правильно расшифровываю эту аббревиатуру. Я не сомневаюсь, что вы с этим расследованием знакомы. Скажите, вот на ваш взгляд, эффективна ли вообще его деятельность? Как вы оцениваете степень влияния подобного рода информационных технологий на состояние общества? Они способны кого-то обмануть?
Я думаю, что их деятельность достаточно эффективна, но не в плане обмана. Наш новый постиндустриальный и постмодернистский мир, он немножко по-другому устроен. Вот старый мир модерна, такого классического индустриального, там были какие-то объективные критерии истины, и можно было говорить, вот это обман, это не обман, это можно опровергнуть, это можно доказать. Для нашего времени характерны другие механизмы, другие технологии, деконструкция любых истин, деконструкция любого доверия, создание вот такого поля информационного, в котором все воспринимается как обман. И в результате стирается грань между истиной и ложью, между добром и злом, между черным и белым. Просто вот это все стирается, деконструируется. Ну и, конечно, такая деконструкция играет на руку силам зла в глобальном противостоянии. Вот, вот эту деконструкцию такие конторы, я бы так сказал, они проводят достаточно успешно, достаточно технологично, достаточно грамотно. Они разрушают в людях, ну вот, какой-то тот стержень, который позволяет отличать добро от зла. И в этом плане они крайне опасны, они осознанно это делают, они совершают страшное преступление. Я считаю, что их ответственность за то, что происходит, ничуть не меньше той ответственности, которую нес за ужасы Второй мировой войны Юлиус Штрейхер. И, в общем, получил по заслугам. Но это вот такое, насколько я знаю, там в этой конторе достаточно много сравнительно молодых и продвинутых людей, и все. Это вот то новое циничное поколение, которое выращено уже эпохой Путина. Циничное, абсолютно беспринципное и...
Смотрите,
все, что угодно будут делать, и говорят, а что такого, нормально все.
У меня здесь еще вопрос, который прямо вытекает из того, что вы сказали. Если стирается грань между добром и злом, а все перемещается в такую сумеречную зону, получается, стирается грань и между ответственностью и непричастностью. Они же вроде ничего такого не делают. Ну да, вбрасывают какие-то новостюшки, не все из них полностью соответствуют действительности. Ну а что такое эта действительность в конце концов?
Конечно, стирается эта грань. И особенность вот путинской системы, которую я считаю такой новой модификацией старого классического фашизма или нацизма, адаптированной как раз к условиям постиндустриального постмодерна, и отсюда, естественно, есть отличия, но базовый принцип – человек приходит к полной своей безответственности, он ни за что не отвечает. Вот разрушить в людях чувство ответственности. Мы вообще, от нас ничего не зависит, мы маленькие сошки, все решили за нас, не надо думать с нами тот, кто все за нас решил. Вот то, что успешно осуществляло в широких масштабах гитлеровская пропаганда, несколько другими инструментами, более современными и более соответствующими нашим новым сегодняшним реалиям, осуществляло 20 лет, понемногу разрушая в людях вот эти какие-то барьеры, критерии, путинская пропаганда. И она пришла к тому же результату. Люди не хотят чувствовать ни за что ответственности.
Следующий вопрос напрашивается отсюда, но я думаю, что я его задам уже после небольшого перерыва. Не уйдем с этой темы, разберемся в ней до конца. Я напомню, что здесь вопросы ответственности и меры вины мы разбираем с политическим деятелем, историком, журналистом и публицистом Александром Скобовым. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням, не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гвоздь» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся, благодаря вам, за что спасибо.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», и также эту программу вы можете смотреть и, наверное, смотрите во всей метавселенной «Эхо». И это особое мнение политического деятеля, историка, журналиста и публициста Александра Скобова. Я Марк Нуждин, и ставьте нам, пожалуйста, лайки и смотрите в описании программы все способы, как вы можете нам помочь. Мы продолжаем говорить об ответственности, и вот из ваших слов о размытых границах, о систематически и целенаправленно размытых границах между добром и злом, между правдой и ложью, между ответственностью за свои действия и безответственностью за действия, которые совершает кто-то другой, а мы тут маленькие люди, мелкие сошки, и вообще, как был популярный слоган оппозиционный в одной из избирательных кампаний, «Сиди дома, мы сами проголосуем». Значит, в этой ситуации возникает вопрос, а все-таки, если россияне в своей массе не субъект политики и субъект принимаемых решений, как это подразумевается в демократическом государстве, а лишь объект, где с их молчаливого согласия, да, но часто и без их ведома принимаются какие-то решения, в какой степени тогда россияне в целом отвечают за решения Кремля?
Я считаю, что отвечают. Можно говорить, что их опоили сивухой вот этой кремлевской пропаганды, кремлевской идеологии, совершенно человеконенавистнической. Но они, в общем, сами соглашались эту сивуху потреблять и не сопротивлялись этому. Им так было более комфортно. И это был их выбор. Поэтому, ну, понимаете, я, в принципе, против распространенной точки зрения о том, что население России не имеет субъектности. Но имеется, каждый человек имеет свою субъектность, независимо от его позиции, и сообщество имеет субъектность. Вот не надо недооценивать собственный выбор людей, когда они поддавались на это разлагающее, растлевающее влияние правящей элиты. Конечно, правящая элита всегда несет большую ответственность. Безусловно. Потому что, как было сказано в одной не самой любимой мною книге. Соблазн не может не приходить в мир, но горе тем, через кого он приходит. А вот, вот те люди, которые целенаправленно все это распространяли, конечно, они несравненно большую ответственность несут. И я надеюсь, что эта ответственность когда-нибудь их настигнет вполне реальная, не символическая, а вполне материальная, которая настигла в свое время главарей гитлеровского рейха. Но, конечно, отвечает и российское общество. Отвечает, ну, так уж не очень принятая сегодня терминология, но да, российский народ отвечает, да.
Слушайте, а у меня тогда еще один вопрос на эту же тему. Просто дело в том, что те наказания, те кары, которые приготовило международное сообщество для России, получается, Кремля, они пока больше ударяют, ну, хотя трудно сказать, больше и не больше, но в значительной степени ударяют по рядовым россиянам. И так получается, что война, которую ведет Кремль, тоже ударяет по простым россиянам, то есть их бьют с двух сторон. При этом тезис о том, что россияне поддались, что они одобряют, что они в целом позволили опоить себя сивухой и сейчас пребывают в опьяненном состоянии, он, по сути, оценочный, и никаких доказательств у него нет. Потому что мы не знаем, как россияне высказались на выборах. Они просто туда не пришли, а те, кто пришли, ну, мы не можем доверять официальным результатам, а неофициальных, альтернативных результатов об их волеизъявлении у нас нет. То есть мы не знаем, что россияне реально выбрали. Мы не можем доверять социологии, потому что, ну, просто даже по данным тех же социологов, до 93% в принципе отказываются разговаривать. То есть в результате о том, что думает российское общество о происходящих событиях, мы просто не знаем. У него закрыт рот. И можно ли в этой ситуации говорить о том, что у общества действительно есть какая-то субъектность? Она, может, и есть, но вопрос, как оно вообще в состоянии ее проявить? И правомерно ли тогда наказание, которое приготовили в виде санкций международное сообщество для европейцев?
Вы имеете в виду вот эту историю с запретом на въезд автомобилей?
Да и это тоже, и не только, потому что сейчас вон приходят новости относительно того, что те или иные лекарства с российского рынка пропадают, потому что производители ушли. Это же тоже наказание россиян.
Ну, опять-таки, если говорить об осознании того, что идет реальная война, и жить по-настоящему по законам войны, в том числе и формальным законам войны, то воюющие друг с другом стороны уж всяко прекращают между собой какие бы то ни было экономические отношения и допускаются какие-то чисто гуманитарные обмены. Ну, например, понятно, что какое-то эмбарго, какая-то экономическая блокада не должна распространяться там на лекарства, на медицинское оборудование. Ну, так, собственно, всегда и бывает. Вот такие чисто гуманитарные вещи, да, они должны сохраняться. А все остальные связи, кроме чисто гуманитарных, должны быть прерваны.
Просто вне зависимости от того, страдают ли от этого невиновные.
Да.
Ясно. Ну что ж, война есть война. И давайте продолжим вот эту же тему сивухи, потому что у меня еще не было возможности задать вопрос о том, как влияет история с школьными учебниками автору школьного учебника, потому что вы тоже автор школьного учебника, который был издан и использовался в учебном процессе в России. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете степень влияния вообще такого рода книг на воспитание школьников. Ведь очень часто я слышал такое мнение, что не стоит преувеличивать значение того, что там написал и внедряет Мединский и сотоварищи, потому что все равно об истории люди узнают не из учебников.
Мне в свое время очень понравилось, что написал про новый учебник Мединского Константин Сонин. Я как раз это видел на сайте «Эхо». Он написал, что, конечно, преувеличивать не надо, потому что современная молодежь растет с самых младенческих ногтей в агрессивной рекламной среде и, в принципе, понимает, что доверять рекламе нельзя. И на веру ничего принимать не будет. Поэтому то, что им западут в душу, ну вот те искажения, та мифология, те какие-то идеологические штампы, которые навязываются через этот учебник, этого как раз бояться не следует. Надо бояться другого, и в этом разрушительно на людей. Он будет приучать людей к двоемыслию. Вот он будет в обязательном порядке спускаться, от всех будут требовать в обязательном порядке, чтобы именно в этой концепции все преподавалось. Дети очень скоро поймут, что если они не будут это повторять, а будут пытаться как-то выпендриваться и с чем-то спорить, у них будут тоже неприятности. И все это будет работать на, опять-таки, вот разрушение человеческого стержня. Двоемыслие, приспособленчество, все можно сказать, можно солгать, можно назвать белое черным, можно, потому что, ну, вроде все так делают, да. Вот в чем самая большая опасность этого учебника, и то, что он будет, конечно, он будет навязываться, и будут административно требовать, чтобы, да, вот только по нему преподавали и требовали от всех учащихся повторять на уроках публично. Вот ты выйди перед классом и публично соври. Скажи, что ты тоже так думаешь.
У меня, я все-таки вот хотел бы уточнить вот этот момент, потому что такое ощущение, что двоемыслие внедряется в школы исключительно из учебника Мединского. Но вы же тоже, как автор учебника истории, знаете, что для того, чтобы школьнику вообще историю преподавать, волей-неволей приходится идти на упрощение. И любой, у кого возникает вопрос более сложный, чем вопрос, заданный в учебнике, он, задавая этот вопрос грамотному учителю, все равно столкнется с тем, что учебник упрощает, и на самом деле все не так, как написано вот на вот этих вот страницах. То есть двоемыслие, оно в самой сути идеи преподавания истории в школе уже вшито. И вообще в школьном процессе вот эта вот идея, что ты думай как хочешь, а учителю скажи как надо, она и в ЕГЭ зашита, и в любом экзамене зашита, да и в любых отношениях учитель-ученик она уже зашита. Так стоит ли сосредотачиваться на учебнике, который, ну да, внедряет двоемыслие? Так любой учебник его внедряет. Или нет?
Ну, я не считаю, что любой учебник внедряет двоемыслие. Конечно, любой учебник упрощает. И в этом плане, я только некоторые отдельные фрагменты знакомился с некоторыми отдельными фрагментами учебника Мединского, вот этого последнего. Он не столько прямую ложь какую-то воспроизводит, сколько транслирует определенные отношения. И опять-таки почва для трансляции этого отношения, она готовилась в обществе достаточно давно. Скажем, ну вот весь период путинского правления, в общем-то, не стеснялись говорить о сталинских преступлениях. И, например, ну, в любом учебнике хотя бы три строчки было и про Катынь, и про многие другие такие же эпизоды нашей славной истории. То есть как бы это не скрывали, в отличие от советского времени, этого не скрывали. Но этого перестали стесняться. Вот почему скрывала это послесталинская номенклатура правящая? И Хрущеву не могла простить, что он хотя бы часть этого вынес из избы, что называется, про сталинские преступления. А в том числе и потому, что у них все-таки какой-то стыд был. Новая наша правящая элита путинской эпохи, она характерна тем, что ей ничего не стыдно. Она не видит в этом ничего стыдного. И вот это такое свое отношение она транслирует. Ну да, ну было, ну и что? Ну, у многих много чего было. Поэтому а что к этому относиться? Как к какому-то стыдоиству? Не надо ничего стыдиться. Своей историей надо только гордиться. Нормально, ничего, так тоже можно. Вот то отношение, которое формировалось, ну, я не знаю, насколько целенаправленно, я не знаю, там, с самого начала путинского правления, или все-таки там тоже какой-то рубеж был, когда это стали формировать. Вот интересно, мне в свое время было сериалы смотреть, всякие криминальные, подражавшие знаменитой советской этой драме «Место встречи изменить нельзя». Послевоенный Советский Союз, значит, страшная достаточно ситуация, показывают какие-то безобразия сталинского режима и сталинской системы, ее несправедливость, ее античеловечность, да показывают, ради бога. Но при этом обязательно есть герой, который начинает с того, что пытается с этим бороться и идти вразрез с государством и против государства, он обязательно превращается в еще более страшного упыря. Поэтому, ну вот какое бы оно ни было, твое государство, не пытайся идти против него, это будет еще хуже.
Очень грустная мысль.
Вот та философия, и это философия, которая действительно так по капле, потом струйкой, потом потоком вливалась при Путине в сознание нашего общества.
Ох, да. Это прямо вот жирная точка к разговору об ответственности, потому что многое объясняет этот тезис. Сейчас мы перейдем к другим темам. Я перед этим только еще напомню вам, уважаемые радиослушатели, что нам можно и нужно помогать. Все называю радиослушатели, хотя вы, наверное, уже большей частью не радиослушатели, а интернет-зрители. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите все способы, которыми нам можно отправить донат, выберите тот, который вам подходит больше, и, пожалуйста, не игнорируйте эту возможность. Можно и деньги на телефон положить, можно и выбрать какие-то другие способы перевода. В любом случае вы нам очень поможете, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ну и, конечно, ставьте нам лайки, потому что это тоже помощь, которая помогает нам развивать канал. Большое спасибо всем тем, кто уже это сделал. Мы очень это ценим и напомню, что мы можем продолжать работу только благодаря вашей помощи. Давайте к последним новостям. У нас оперштаб по борьбе с коронавирусом накануне Трудно сказать, тут порадовал или огорчил, но, в общем, добавил беспокойство скорее россиянам тем, что у нас опять идет в гору заболеваемость коронавирусом. Не будем обсуждать медицинские вопросы, но у меня вот такой момент вызывает большое беспокойство. На волне прошлых коронавирусных ограничений были приняты запретительные меры, которые уже и про коронавирус думать забыли, и маски давно сняли, а все еще пикетчиков хватают, потому что они якобы нарушают вот какие-то санитарные правила, которые то ли отменили, то ли они продолжают действовать. Возможно ли использование нового витка коронавируса, гипотетического, но вот мы знаем, что и гипотетические тоже подъемы заболеваемости власти используют, для каких-то новых политических зажимов? Или, может, все и так уже зажато, и ни к чему вот это пугало?
Да, в общем, я не вижу, что бы еще могли дополнительно сделать в плане подавления общества, политического подавления, какие-то новые ограничительные и контролирующие меры, потому что оппозиция и так раздавлена, никакого организованного протеста нету, действительно. Все это было достигнуто другими средствами на более ранних этапах. Ну, другое дело, что, может быть, вот такое, а давайте мы на всякий случай зажмем и закрутим еще чего-нибудь. Потому что вот эти закручиватели гаек, они входят ведь тоже в определенный раж такой, и им может казаться, нет, еще недостаточно завинтили, нет, еще недостаточно щелей замазали, чтобы не вылезала какая-то несанкционированная активность. А давайте здесь еще, а давайте здесь еще. И вот, да... значительная часть вот этого аппарата репрессивного, она в состоянии такого зуда пребывает. Может быть, но это уже ничего не будет менять.
А что может изменить ситуацию сейчас? Неужели только тот или иной уход высшего кремлевского начальства? Есть какие-то другие способы?
Изменить ситуацию может решительное военное поражение Российской Федерации на фронте, потеря оккупированных территорий. То есть вот ощущение униженности от этого, оно в какой-то степени может... расшевелить все-таки людей, заставить их задуматься, а как же это так нас к этому привели. Ну и, конечно, да, это должно быть максимально болезненное для общества поражение. И тут я не могу сказать ничего хорошего. Оно будет связано и с горем, и с кровью, и... Но по-другому это не работает.
И еще один момент, связанный тоже с тем, что вообще в принципе можно изменить в современной России. Вы вот в качестве фактора изменений назвали вещь, в общем-то, глобальную, которая практически не зависит от людей, которые живут в стране, а зависит от внешних причин. Я увидел новость относительно появления в журнале МГИМО, который называется «Концепт философии, религии и культура», научной статьи с акростихом. То есть это, для тех, кто не понимает термин, простите, я расшифрую. Когда первые строки в данном случае, первые буквы в данном случае абзацев складываются по вертикали в какое-то тоже осмысленное послание. Так вот, это послание из первых букв абзаца состояло в тексте «Сдохни, Путлер, нет войны». Не и инициал автора статьи. Статья была опубликована, автор раскрыл свой замысел после того, как увидел эту статью в журнале, ну и по этому поводу был определенный информационный след. Скажите, пожалуйста, имеют ли подобные акции смысл? А то, знаете, мне они... Почему я именно вам этот вопрос хочу задать? Потому что когда-то вы в советское время еще оставляли на стенах петербургских домов надписи, которые тогдашняя власть считала антисоветскими. Ленинградских еще домов, простите. Вот. И... Тоже это вроде как имело мало смысла, но тем не менее вы это делали. Есть ли сейчас какой-то резон совершать подобные малозаметные, в принципе, акции?
А у меня уточняющий вопрос. Автор статьи где живет сейчас?
За рубежом.
За рубежом живет. Значит, ему ничего не грозит. Нет, конечно, я бы так про это сказал. Пустячок, но приятный. Конечно, какого-то большого влияния это иметь не будет. Ну, будет какой-то скандал. Кого-то накажут из тех, кто эту статью пропустил. Наверное, не очень сильно. Но тот какую-то должность, может быть, потеряет. Я считаю вообще, что любая форма демонстративного несогласия с диктатурой и ее войной, она полезна, она не напрасна, она вот из мелочей таких, если их будет много, они будут все складываться в копилку, которые в какой-то момент облегчат кардинальное изменение политической ситуации. Может быть, этот момент будет не очень скоро. Но главным, конечно, фактором, который приведет к изменению политической ситуации, может быть только военное поражение Российской Федерации в происходящей сейчас войне. Все остальное может помочь. И вот эта вот шутка может помочь, да, немножко, немножко. Хотелось бы, чтобы таких фиг, ну, уже не совсем в кармане, да, было бы побольше. К сожалению, наша культурная, научная, художественная, артистическая элита все-таки в большинстве своем пошла по пути конформизма, хотя от нее как раз многое могло зависеть. И если бы вот люди, а все-таки представители такой элиты, тем более, когда они публичные люди достаточно и медийные, они какие-то образцы поведения обществу показывают, показывают вообще, что хорошо, что плохо, что... нормально как себя вести, а как вести себя все-таки ненормально. Ну и вот этот конформизм большей части этой элиты, это тяжелая тоже ее вина перед страной и миром, который сейчас подвергается вот этой атаке путинского режима.
За элиту я все-таки вступлюсь, потому что, возможно, больше, хотя я не знаю, как это количественно оценивать, поддержала, но тем не менее, если мы качественно будем говорить, вот если взять там музыку, допустим, попсу, ну, все-таки Пугачева, если мы возьмем там русский рок, все-таки Гребенщиков, в другом лагере фигур такого масштаба я не знаю.
Ну вот, так скажем, в нашем лагере есть некоторое количество ярких масштабных фигур, но количественно он все-таки очень небольшой. А в том лагере количество.
И еще, ну, получается, закольцовываем разговор. Все-таки вы в качестве решающей причины, которая может привести к каким-то серьезным изменениям в России, называете военное поражение. Но мы же начали с того, что современные вот эти союзники Украины, не только европейские страны, но и США, не считают эту войну своей. И возможно ли в этой ситуации то самое военное поражение, о котором вы говорите? Или конфликт будет длиться, сейчас в Европе называют уже 6-7 лет? Полминуты у нас.
Тот мир пытается не считать эту войну своей, хотя На самом деле, даже в заявлениях лидеров западных стран все чаще звучит эта тема, что мы, в общем, защищаем то мироустройство, в котором будут жить дальше поколения. Вот это осознание это приходит. Ну и кроме того, я так немножко верю в Путина. Он очень настырный парень. Он нарвется.
Спасибо большое. Я напомню, что это было особое мнение Александра Скобова. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
Всем удачи.